волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш следующий гость – писатель Борис Хазанов, лауреат многих литературных премий, в том числе русской премии, присужденной в 2008 году за роман «Вчерашняя вечность». Он родился в Ленинграде, вырос в Москве, где учился на классическом отделении филологического факультета МГУ. На пятом курсе в 1949 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Весной этого года в передаче Михаила Соколова «Продолжительной жизни» звучали воспоминания Бориса Хазанова об аресте, Бутырской тюрьме и ГУЛАГе. Борис Хазанов был освобожден в 1955 году, с 1982 года живет в Мюнхене. О жизни в Германии, о писательстве и об опыте работы в журнале «Страна и мир» с Борисом Хазановым беседовал Юрий Векслер.
Уже после того, как я побывал у писателя в Мюнхене, я решил спросить его по телефону, чем стали для него почти 30 лет жизни в Германии, жизни на Западе.
До эмиграции я никогда вообще за границей не был. То, с чем я столкнулся, то, что я увидел, когда я приехал в Западную Европу, было для меня очень новым. Я имел общее представление о немецкой культуре, даже хорошее представление, но я совершенно не был знаком с образом жизни в других странах. Мне пришлось привыкать к очень многому, тому, как вообще устроена жизнь, реальная жизнь. За время жизни за пределами России я, во-первых, научился смотреть на бывшее отечество уже двумя глазами, а не одним глазом. По-новому это все оценивать. А во-вторых, я приобрел просто новый опыт жизни. Всякий новый опыт не только обогащает, но может и повлиять на самого человека. Очень многое приобрел на Западе. Я познакомился с очень многими людьми. Я получил возможность свободно работать над своими произведениями. Я стал их публиковать. Я говорю о том времени, когда еще существовала советская власть. И я не могу сейчас описать вам, каким сильным было это чувство свободы. Я думаю, что это чувство свободы от того, что нас угнетало в СССР и не только писателей, сейчас невозможно понять тем, кто живет в России. Мне кажется, они такого чувства все-таки не испытали. Это тоже было для меня большим обогащением. Оказалось, что все разговоры о том, что писатель должен жить на своей родной почве, что он не может жить вне Родины, это то, что было почти тривиальной истиной для советского начальства, которое старалось поддержать такие настроения. И для других людей, для обычных, все это оказалось совсем неправдой. На самом деле русская литература может существовать и за пределами России, и она останется частью общей русской литературы, хотя она даже может быть противопоставлена литературе метрополии. Отсюда все эти ушедшие теперь уже в прошлое, но все еще актуальные споры об одной или двух литературах. Самое главное это то, что я приобрел новый опыт жизни.
Хазанов свободно читает по-немецки и по-французски. Он занимался и переводами с этих языков. Что значит для него эти путешествия в чужую речь? Когда они начались? Задавая этот вопрос, я поделился своим впечатлением от прочтения в оригинале известного мне ранее в русском переводе романа Германа Гесса «Степной волк». Это был эффект чтения отдаленно знакомой, но как будто совсем другой книги, говорит Борис Хазанов.
Моя жизнь так сложилась, что я всегда имел дело с немецким языком. Французскому языку я научился сравнительно поздно. Я учился в классическом отделении филологического факультета. Это было время, совсем другое время. Я очень легко усваивал языки. Я мог, например, прочесть страницу и запоминал ее. Это вот давно все прошло. Французскому языку я там учился, кое-чему научился, но, как это ни удивительно, читать по-настоящему я научился в лагере. Мне все-таки присылали книги, это можно было, их никто не крал, они никому не нужны были. И вот я стал читать роман Флобера «Саламбо». Если вы помните, это роман перегружен всякими экзотическими описаниями и так далее. Я сквозь него продирался, как сквозь колючий кустарник, но все-таки продрался. И к концу, когда закончил, я заметил, что я научился читать. Говорю я очень плохо по-французски. Немецкий – это другое дело. Я посещал в детстве немецкую группу, потом я забыл язык, потом я его снова учил. И я хотел еще сказать, что то, о чем вы сейчас говорили по поводу «Степного волка», обратный эффект, пожалуй, еще более такой драстический. А именно, когда вы знаете вещь в оригинале, а потом читаете русский перевод, то вы оцениваете его искусство переводчика и в то же время видите, как много пропало. Вот такое чувство бывает, да, да. Я, кстати, недавно перечитывал «Степного волка» как раз. Эсселиц писал очень таким красивым, таким изысканным языком, очень красивый язык, которым сейчас, в общем, не пишут.
Думаю, что, тем не менее, достаточно разным, потому что и «Граф Бисер», видимо, написано как-то иначе.
Она написана более кудрявой. Название «И граф Бисер», оно не точное. «Глаз перн шпилю». Заметьте, что «Глаз перн» – это стеклянные жемчужины, поддельные. Это игра в поддельные жемчужины. Это очень важно. Это сразу отбрасывает такой иронический свет на все это дело. Чем они там занимаются? Они имеют дело с поддельным жемчугом. Понимаете? Там предлагался еще второй перевод — «Игра стеклянных бус». То это ближе, но это немножко громоздкое. А «Игра в бисер» замечательно звучит. У Блока в этих поздних статьях у него есть, например, целое рассуждение на тему о том, как перевести название книги Гейне «Райзе Бельдер». Переводится это «Путевые картины». И точно так же «Табло дю вояж» переводится на французский язык. Но это не совсем правильно, потому что имеются в виду, это так рассуждает Блок, имеются в виду не столько самые картины того, что видит путешественник, а те образы, которые возникают у него в его творческом сознании под впечатлением этого. Кроме того, он пишет о том, что в нашем языке нет такого короткого слова «бильд», которое вдобавок еще многозначно очень. Оно и субъективно, и объективно одновременно. В языке, на который вы переводите, это обычно родной язык, он так богат и неисчерпаем, что там всегда можно найти удачные эквиваленты. И, следовательно, переводить можно все.
В Мюнхене Борис Хазанов стал вместе с Кранидом Любарским и Сергеем Максудовым учредителем и издателем журнала «Страна и мир». Этот ежемесячный общественно-политический и культурно-философский журнал на русском языке выходил в период с 1984 по 1992 год. Вот размышления Бориса Хазанова об этом проекте, его результатах и значении.
Не так давно я занимался своим собранием сочинений и по желанию издателя должен был включить в последний том некоторые свои переводы. И в связи с этим я просматривал журнал, потому что я там много печатал переводов. Это были переводы статей или отдельных, или докладов, или отдельных фрагментов, которые принадлежали известным историкам, философам, отчасти теологам, некоторым писателям даже и так далее. Вот. Они, может быть, представляют и сейчас некоторый интерес, тем более, что это очень славные, известные имена. В то время в России малоизвестные, мы ориентировались на Россию. Другой вопрос, доходило ли это все. Во всяком случае, у нас был постоянный и верный читатель, это было КГБ. Естественно. Так вот, я хотел сказать, что в связи с этим я снова просмотрел очень много. Мы выпустили больше 60 томов. Поэтому я могу сказать, какое у меня сейчас впечатление от этого журнала. Совершенно не представляю себе, какое может быть сейчас впечатление и вообще помнит ли кто-нибудь в России об этом журнале. Это уже другой вопрос. Журнал, и сейчас видно, что он выделялся из тогдашней прессы. Во-первых, он старался избежать особенно такой крикливости, которая была свойственна. Мы старались как-то быть сдержанными. Во-вторых, это был журнал однозначно прозападный, или, как сейчас говорят в России, либеральный. А в то время тон в русской эмиграции, во всяком случае в Европе, задавала все-таки более правая половина эмиграции. В-третьих, мы ввели как постоянную тему экономику. Это может показаться странным, но дело в том, что, по крайней мере, в то время экономика, размышления на эту тему и так далее как-то сопрягались с представлением о марксизме. Марксизм был бяка, при этом вина за последствия, естественно, возлагались на самого Карлушу и так далее. И поэтому экономике, в отличие от политики или того, что называется «жизнь духа», другие журналы тогдашние и даже газеты в сущности почти не уделяли никакого внимания. А мы печатали это из номера в номер. Этим, в частности, занимался покойный Рафаэль Шапиро, который выступал под псевдонимом Бахтамов. Ну, кроме того, мы обращали внимание, насколько это было возможно, на язык и стиль. Я не хочу сказать, что наш журнал был уж очень удачным или уж очень таким интересным. Это вряд ли. Кроме того, сейчас это становится ясно, что, с одной стороны, в журнале печатались материалы на темы, которые потом, позже были подхвачены в России после перестройки, во время перестройки особенно. Было, в общем, не только наши заслуга или привилегии, но, во всяком случае, стоит об этом упомянуть. Во-вторых, когда начались эти события в России, когда пришел к власти Горбачев, то почти вся русская пресса тогдашняя, насколько мне известно, отнеслась к этим новостям крайне скептически. Было распространено мнение, что это новый трюк КГБ, новые силки расставляются и так далее. А мы, это в большей мере заслуга Хранида, чем моя, а мы как-то с самого начала журнала, во всяком случае, как-то приняли это все всерьез. Третье, что я хочу сказать, это вопрос об эффективности нашей работы. С моей точки зрения, журнал потерпел неудачу. Его хвалили, его критиковали, он что-то такое начинал значить и все такое прочее. Но дело в том, что задача была двоякая. Во-первых, говорить о том, что происходит в России, защищать преследуемых. Это была особенно важная тема для Кранида, он был известным правозащитником. Во-вторых, это было больше важно для меня, мы в этом отношении как-то разделились. Это наведение культурных мостов между Россией, в то время совершенно изолированной от мира, и Западом. Как-то приблизить русский мир к этому огромному западному миру, потому что, живя здесь, стало, между прочим, как-то так ясно, хотя это азбучная истина, что Россия – это не просто часть мира, но сравнительно небольшая часть мира. Мир живет очень многими проблемами, среди которых русские проблемы занимают определенное место, но не больше. И это тоже относилось к теме Россия и Запад, Советский Союз и так называемый капиталистический мир. Все это сейчас становится гораздо яснее на расстоянии, и поэтому я воздержался бы от особенных словословий. Дело в том, что журнал доходил с трудом, несмотря на то, что мы создали даже специальную службу, так сказать. У нас был человек, для которого была приобретена машина, который разъезжал по городам и весям, главным образом по портовым городам, встречался там и выпивал с моряками из Советского Союза и бесплатно вручал им экземпляры. По-видимому, и это очень правдоподобно, эти экземпляры потом попадали на черный рынок. И тем не менее, отзвук, эхо было совершенно незначительным, мне кажется. Очень небольшое количество людей, в их числе мои друзья в Москве, которым позже я об этом спрашивал, вообще не знали о журнале. Или, если знали, какие-то случайные номера. Почти весь наш тираж, не то, что распространялось за границей, естественно, а то, что должно было поступать и поступало через барьер. Оседал, конечно, в недрах тайной полиции. Но и этим тоже можно было как-то так похваляться, знаете, это означает, что мы все-таки какое-то значение имели определенное. Я могу еще добавить, что гораздо позже, когда рухнул железный занавес, до нас дошел, и мы не без некоторого сарказма опубликовали такой документ, большой список работы в оперативном регионе. Оперативным регионом назывался на языке штази, ГДРовской тайной полиции, Западная Германия. Там был список учреждений, организаций или групп, на которых требовало обратить особое внимание. Все это чрезвычайно серьезно, особая такая напыщенная речь, знаете, это отчасти романтическая, отчасти бюрократическая риторика тайной полиции. И там мы с гордостью увидели и наши. Тем не менее, ведь, понимаете, и это касается и не только штази, но в еще большей степени тогдашнего КГБ, нужно было все эти вещи обставить как результат разведывательной работы. Вот раскрыли, понимаете. Между тем, вывеска нашего журнала красовалась на подъезде. Больше того, мы даже все это, все фамилии, адреса, телефоны. Это была отчасти традиция самиздата именно тех. А я был старым деятелем самиздата, где старались не скрываться, но это какая-то квазипубличность.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». С писателем Борисом Хазановым беседует Юрий Векслер.
В начале передачи прозвучала фраза Бориса Хазанова, что, живя на Западе, он научился видеть Россию иначе. Не одним, а двумя глазами, как он выразился. Каким видит он будущее своей родины? Можно ли в это будущее верить? Верить в Россию, как рекомендовал Тютчев, проживший 23 года в городе, в котором уже почти 30 лет живет Борис Хазанов?
Советская власть, которая претендовала на то, чтобы быть вечной, совершенно так же, как и Третья империя хотела быть тысячелетней, оказалась только эпизодом. А поезд идет дальше, проехал уже эту остановку. Что же касается другого вопроса о том, можно ли вообще верить в эту страну, ожидает ли ее какое-то обновление, или это будет вот это вечное вращение по одному и тому же кругу, я не знаю, по правде сказать. Я настроен пессимистически, но я не раз убеждался, что пессимизм – это продуктивный образ мысли. В этом смысле он выше, глубже, честнее, чем оптимизм. Я очень плохо верю, знаете, в то, что, по крайней мере, я уж не говорю о нашей жизни, моя жизнь вообще в конце, но даже для следующего поколения, что все наконец наладится, и страна заживет какой-то более человеческой, такой более обеспеченной, более разумной жизнью. Во-первых, эта страна очень большая, там все есть. И невозможно поверить в то, что такая большая страна возьмет и вдруг пойдет ко дну. Это невозможно верить. Между прочим, я и не только я, многие были убеждены, что советская власть надолго, а она оказалась ненадолго.
Сахаров говорил, крот истории роет незаметно.
Да, это правильно. Да, вот такая вещь, например. И еще одно, ведь, понимаете, этот действительно эпохальный переворот обошелся без пролития крови, без гражданской войны, без того, о чем с ужасом думали. Сначала думали, великий Ус умер, и сейчас начнется, бог знает что. Ничего не началось, слава богу. Наоборот, посветлело, воздух очистился и так далее. Но когда начались и следующие события, и как будто бы огромное госцентрализованное государство начало распадаться, но оно распалось, только вот отвалились края, и то не совсем, и все обошлось без пролития крови. Это, по-видимому, это можно объяснить тем, что в народном сознании, в сознании очень многих людей еще остался жуткий опыт гражданской войны, отечественной войны, всех этих бесконечных кровопусканий и все такое. Страх перед самими собой. парализовал это общество. Но я не могу ничего сказать. Я не только не пророк, я просто не верю в возможность пророчества. Может произойти все, что угодно. Одно только действительно ясно, это то, что разговоры о третьем пути беспредметны. Россия вступила на тот путь, по которому идут и другие страны. Грубо говоря, это путь капитализма. Капитализм, конечно, такой, что он напоминает 16 век. Это жуткое дело. Для культуры, для того, чем, значит, занимается наша секта, вообще ничего не остается. Это все частные вещи, но в целом, в самом общем смысле, Россия не избежит этого развития. Может быть, это развитие само по себе доставит большинству населения и благосостояние, и правопорядок, которого сейчас, в общем, пока что почти нет. Надо учесть и то, что Россия очень сильно теперь связана, прямо или косвенно связана с внешним миром, понимаете? Она уже в этой упряжке, а мир, он становится все более прозрачным, в какой-то степени более единым. Можно ли полностью одобрять такое развитие? Другой вопрос, но самый факт того, что Россия уже не скачет верхом на собственном коне, а находится в большой упряжке, тоже обещает что-то.
Жизнь и судьба Бориса Хазанова полны событий, поворотов, перемен участи. Читая прозу Хазанова, я и в ней нередко встречал невероятные совпадения и повороты сюжета. В рассказе «Девушка и фаталист», например, герой повествует в компании об истории знакомства со своей женой, истории с несколькими маленькими чудесами. Я напомнил писателю, что в финале романа Набокова «Дар» есть похожее рассуждение героя о судьбе, как о живом существе, творящем жизненные сюжеты. Я попросил Бориса Хазанова рассказать, что есть для него, как для писателя, такое понятие, как судьба.
А, это, смотрите, я даже не знаю, это значит, что я повторил эту мысль. Я читал «Дар» очень давно, но не помню даже. Зрение оказывается двойственным, двояким. Приходится постоянно иметь дело с двумя концепциями, если хотите, или с двумя ощущениями, и то, и другое. Приходится думать одновременно, или, вернее, приходится заниматься тем, что в другой совершенно области называется принцип дополнительности Бора. То есть два феномена, они как-то сосуществуют, хотя исключают друг друга. С одной стороны, когда вы думаете о своей жизни, то вы приходите к выводу, что важнейшие события были делом случая. Это же можно даже увидеть в истории, а уж в биографии отдельного человека. Самые важные события, ну, например, такие, как встреча с девушкой, которая станет вашей женой, которая всю вашу жизнь изменит и так далее, чистая случайность. Случайностью являются наши собственные появления на свет, если угодно. А с другой стороны, когда вы вспоминаете историю своей жизни и как-то так пытаетесь восстановить последовательность событий, то возникает впечатление, что вы невольно следовали какому-то плану, какому-то странному предначертанию. Тут, естественно, появляется призрак судьбы как некой сущности, онтологический такой. Действительно, с этой точки зрения можно сказать, что судьба довольно хитроумная. Она не действует так, как действует плохой писатель, который сразу просто рассказывает, как все было. Она должна заинтриговать. Этот писатель должен заинтриговать читателя. Ложные ходы, обманывать. Так, как поступает автор какого-нибудь хорошего детективного романа. Он ведь не раскрывает карты сразу. То же самое делает опытный картежник, который никогда не начинает с основных козырей. Он выкладывает мелкие козыри, он создает впечатление у своего противника, что он беспомощный противник, с которым вот-вот и так далее. Приходится оба эти представления о жизни каким-то образом соединять, хотя они совершенно несоединимы. Я даже придумал в свое время такую мифологическую, фантастическую схему об антивремени, о том, что время течет одновременно в двух противоположных направлениях. Обычное время, доступное нашему пониманию, нашему, то, что называется общеобязательное время или математическое время Ньютона, это время, которое течет из прошлого в будущее. Но одновременно существует другой поток. Мы сейчас пытаемся рассуждать мифологически, а не научно. Существует другой поток, время, которое несется из будущего нам навстречу. Точка встречи этих двух направлений – это миг, настоящий миг. Время обычное подчинено закону случайностей и выглядит совершенно хаотическим каким-то рычагом действительности и вашей собственной жизни. Все происходит случайно. Случайно, то случайно. Мог бы пойти в одну сторону, шел в другую сторону и так далее. Антивремя, наоборот, упорядоченное время – это предопределение. Это время, которое функционирует или оперирует, следуя жесткому плану. Поэтому случай и план – это в сущности одно и то же. Просто рассматриваемое с разных сторон. Больше того, антивремя – это божественное время. Потому что Бог существует в будущем, его нет в настоящем. Он существует в будущем, для него все, что с нами происходит, мы сами, это прошлое, он из будущего. И, наконец, антивремя – это литература. Потому что писатель в какой-то мере уподобляется божеству, знающему, что будет. Он сам находится в будущем по отношению к своим героям, они для него прошлые. Хотя бы они там думали, что они самостоятельные и прочее. Я не пытаюсь это выдавать или вообще за что-то такое серьезное. Это находится за пределами серьезности. Но это в области мифологии и эстетики. Для писателя, по крайней мере, вот такого, каким я себя считаю, самым важным является, в конце концов, вот эта эстетика. Для него она и есть истина. Ну, или поэтика, если хотите. Потому что вот эти представления в литературе, они хорошо работают. Действительность – это нечто.
На «Волнах свободы» вы слушали размышления писателя Бориса Хазанова. У него в гостях в Мюнхене побывал Юрий Векслер. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода».